Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас 25-я беседа. Продолжается тема об истинном ученичестве Господа Иисуса Христа. Эта тема затрагивает довольно длинный отрывок Евангелия с конца 9 главы по 13 главу. Ну вот наша прошлая беседа была посвящена пассивному разбору молитвы Господней «Отче наш» в изложении евангелиста Луки. Мы заключили наши размышления словами о том, что «Отче наш» – молитва Царствия Божия, молитва о небе на земле. При этом я обратил внимание радиослушателей на то, что церковнославянские и русские переводы этой молитвы, столь привычные, столь любимые нами, не совсем точно отражают начальные прошения, которые содержатся в этой молитве. Напомню рассуждение об этом. Мы просим Отца, сущего на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое. Вот глагол «светится», русский глагол, относится к так называемым возвратным глаголам, к которым относятся все глаголы с постфиксом «ся» или «с», «делаться», «читаться», «писаться» и так далее. Но в оригинальном греческом тексте молитвы этот глагол стоит в страдательном залоге, который в данном контексте называется в библеистике страдательный божественный, пассивум дивинум. Иначе говоря, если попросту сказать, подразумевается, что действующим лицом, субъектом действия является Бог. Мы просим, чтобы Он сам светил свое имя. Не мы Его светим, освещаем, а Бог Его светит, освещает. Об этом мы довольно подробно говорили в прошлый раз. Тоже и с Царствием Божиим. В молитве «Отче наш» мы просим, чтобы сам Бог осуществил свое Царствие, везде действующее лицо – Бог. И это очень важно. Там, где Царствие Божие, Царствие добра и справедливости на грешной земле, среди грешных людей, пытаются осуществить сами грешные люди, а не Бог, там воцаряется не истина, не добро и справедливость, а ложь, чудовищная жестокость и неправда. И это многократно было доказано в истории, начиная от каких-нибудь средневековых европейских коммун, через Великую Французскую революцию, через большевизм в России, до реализации коммунистической идеи, сопровождаемой убийствами, горем и слезами миллионов то в одной, то в другой части света. Но уроки истории, увы, далеко не всегда идут впрок. Вместо Христа люди находят себе какого-нибудь другого вождя, антихриста. А таковых антихристов, по словам Иоанна Богослова, было немало уже в его время, были они и позже, и будут еще. И людям снова и снова не терпится выстроить на земле без Бога то какую-нибудь Вавилонскую башню, то коммунизм с новым человеком. Не удастся. Ну, а в сегодняшней беседе мы продолжим тему молитвенного прошения, а также тему грехов или долгов перед Богом. И начнем мы с притчи о просящем. Итак, притча о просящем, Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 8 стих. Читаю синодальный текст. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели. Не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит». Ну, вот это последнее предложение, «по неотступности его даст, встав даст ему, сколько просит», если мы точно переведем с греческого, будет «по назойливости его» или «навязчивости его, встав даст ему, в чем тот нуждается». Это вот точный перевод. Действительно, настоящая притча как бы подхватывает тему молитвы «Отче наш» о долгах и обращении, «Остави нам долги наши». В ней даже хлеб упоминается, как и в молитве Господней. Это притча о друге, который просит в долг три хлеба. Евангелист Лука привел этот рассказ из предания, известного только ему и незнакомого другим евангелистам. Притча следует характерной для Библии логике умозаключения от меньшего к большему. Напомню эту логику. Если уж то-то и то-то, то уж тем более то-то и то-то. Вот эта логика умозаключения очень часто встречается в Священном Писании и в Новом Завете, особенно характерна для апостола Павла, но встречается также и у Иисуса Христа. Итак, Христос рассказывает о том, как поздний путник около полуночи пришел в дом своего друга. Как мы знаем, на Востоке гостеприимство – это священный долг каждого. Гостю – все, что есть в доме. Но поздний визит путника поставил хозяина дома в затруднительное положение. В доме не оказалось даже хлеба, и он не мог выполнить священных требований гостеприимства. Тогда, несмотря на поздний час, он пошел к другу-соседу, чтобы занять хлеба. Но дверь его дома была заперта на ночь. Было ясно, что хозяин дома со своей семьей уже спит и не хочет, чтобы его беспокоили. Но человека, к которому прибыл гость, не остановила запертая дверь. Он продолжал стоять под дверью, стучать, просить, до тех пор, пока, наконец, хозяин дома, поняв, что теперь все равно разбужена вся семья, не встал и не дал ему, что ему было нужно. Дал не по дружбе, а по причине неприятной назойливости, вот в синодальном переводе «неотступности». Каков же вывод из этого рассказа? Ну, конечно же, мораль сей притчи не в том, чтобы надоедать Богу своими просьбами и молитвами до тех пор, пока, наконец, Он, уставший от нашей назойливости, не даст нам просимое, мол, на тебе, надоел, возьми, отстань только. Смешно. Конечно, мораль не в этом. Мы ведь имеем дело не с аллегорией, а с простой притчей. Эта аллегория сравнивает деталь за деталью. Притча же имеет всегда лишь одну тему для сравнения. В этом отличие аллегории от притчи. В данном случае сравниваются люди с Богом. Как уже сказано, в этой притче действует логика, которая в иудействе того времени называлась «легкая и тяжелая» или «меньшая и большая». Ну, вспомним другой типичный пример логики «легкая и тяжелая» в устах Иисуса Христа. Это его слова, сказанные при исцелении расслабленного. «Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» Если уж после слов Иисуса «встань и ходи» парализованный человек встал и пошел, то тем более легко поверить в справедливость слов Иисуса о прощении грехов того человека. В нашем случае, если уж люди, независимо от мотивации, способны вот так помогать друг другу, то насколько же больше поможет людям Бог? Да, мы молимся, просим. При этом далеко не всегда получаем то, о чем мы просим. Писание подразумевает, что если нам и не было дано то, чего мы просим у Бога, то это не потому, что ему жалко. Нет, не бывает искренней молитвы, оставшейся без ответа. Однако ответ может быть совсем не тот, который мы ожидали. Ответы Бога продиктованы не нашими желаниями, не нашими понятиями и представлениями, но божественной свободой от наших прихотей, Его любовью и мудростью. И еще один момент важен в этой притче. В ней говорится не только о благости Божией, но и о христианской этике, которая ориентируется на благость Божию. Не эксплуатировать ближних, не использовать их как инструменты и средства для достижения своих целей, но по возможности давать им то, в чем они испытывают действительную нужду. Встав, даст ему то, в чем он нуждается. Ну, такая общая социальная христианская этика, без подробностей. Следующий отрывок, в котором говорится о доверии в молитве. Это 11 глава Евангелия от Луки, с 9 по 13 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подает ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Вот продолжается и завершается тема просительной молитвы. Здесь евангелист Лука следует сборнику изречений Иисуса Христа, так называемому источнику логии Ку, о котором у нас уже шла речь. Из того же источника, как вы помните, черпает значительную часть своего материала евангелист Матфей. И эти высказывания Иисуса Христа тоже. После увещевания настойчиво просить, искать, стучать, дается обещание: получите, найдете, отворят. Из предыдущей притчи о друге, который просил ночью другого друга, следовал вывод. Если уж назойливая настойчивость человека может заставить спящего и не желающего что-нибудь делать друга, дать ему все необходимое, то тем более Отец Небесный удовлетворит нужды своих детей. Этот вывод и подтверждается новым изречением Иисуса Христа. Если уж в обычных семейных отношениях отец-дети в качестве пищи детям не предлагаются камни и скорпионы, то тем более Бог даст детям своим добрую и полезную пищу. В нашем синодальном переводе Евангелия этот отрывок из Луки гармонизирован с параллельным текстом из Евангелия от Матфея. Вот такая гармонизация, произведенная еще в древности, понятна и оправдана. Переписчикам рукописей казалось, что приводимые в разных Евангелиях слова Иисуса Христа на одну тему должны и звучать во всех Евангелиях одинаково. Разночтения, пусть даже незначительные, казались странными, вкравшимися ошибками прежних переписчиков. Но современная наука показала ошибочность такого вполне благочестивого отношения к преданию, к тексту. Оказалось, что евангелисты были не просто приемниками и передатчиками церковного предания, но и самостоятельными литераторами и богословами, которые, не искажая преданий по существу, редактировали и формировали их согласно своим целям и конкретным церковным потребностям. Это в полной мере относится к евангелисту Луке, как и к другим евангелистам. Вспомним, что именно об этой своей творческой работе с источниками Лука пишет уже в первых строчках своего Евангелия. Он не только собрал предания, но и, как он пишет, тщательно их исследовал и упорядочил, то есть отредактировал. Так вот, критический текст Евангелия от Луки отражает изречение Иисуса Христа в несколько иной форме, нежели у евангелиста Матфея и нежели в нашем синодальном переводе. Так, вместо слов Матфея: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Лука пишет: «Какой из вас отец, когда сын попросит яйцо, подаст ему скорпиона?» Возникает вопрос: зачем евангелист Лука произвел эту замену хлеба яйцом? Зачем ему понадобился скорпион, которого нет у Матфея? А все имеет свою причину. Дело в том, что чуть выше, наделяя полномочиями своих апостолов, Иисус именно в Евангелии от Луки сказал: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». И вот теперь, завершая свои наставления ученикам, Иисус снова вспоминает этих змей и скорпионов как образы бесовских сил. «Какой из вас отец, когда сын попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона?» Зачем Луке понадобилось вспоминать о бесовских силах? Да потому что он несколько изменяет и последнее предложение у евангелиста Матфея. Иисус говорит, будьте внимательны: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него». Это у Матфея. «Даст благо». Вы умеете давать благие, и Отец ваш даст благо просящим. А у Луки: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». То же самое? Почти, да все-таки не то же. У Матфея, в отличие от злых людей, благой Бог дает благо. У Луки Бог дает значительно больше, чем просто благо. Он дает Духа Святого, в котором церковь будет крепка в своей вере и сможет наступать и на змей, и на скорпионов, и на всю силу вражью, как ей и обещано выше. Вот такие в контексте связи. Так мы с интересом, ну, используя для себя, если мы внимательны, наблюдаем смысл, на первый взгляд, почти незаметных разночтений между евангелистами. Все не случайно, все осмысленно, все задумано, все премудро. Следующий отрывок, где говорится о том, как Иисус Христос защищает себя от клеветы. 11 глава Луки, с 14 по 23 стих. «Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Изгнание беса из немого человека послужило толчком к речи Иисуса Христа, который опирается на разные источники. Эта тема затронута также в Евангелиях от Марка, от Матфея. Завершается речь христологическим исповеданием. В деяниях и в слове Христа действует перст Божий, то есть Святой Дух. И поэтому именно Он – эсхатологический посланник Божий, несущий людям Царствие Божие, собирающий людей в это Царствие. Мы наблюдаем разную реакцию свидетелей чуда изгнания беса и исцеления немого. В то время как народ удивился этому чуду, некоторые, а именно враги Иисуса, начали критиковать его. Они прибегли к клевете, утверждая, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Иначе говоря, Иисус является якобы пособником сатаны, агентом бесовского мира. А в Евангелии от Марка иерусалимские книжники даже говорят, что Иисус и сам-то бесноватый, одержим Вельзевулом. Имя Вельзевул в то время у иудеев означало как бы анти-Господь, анти-Бог, олицетворение антибожественной власти в мире. Некоторые же из присутствующих искушая требовали от него знамения с неба. Иисус насквозь видит злые помышления своих противников и отвечает им двойной образной речью. Одна речь о разделившемся царстве, а вторая о сильном, охраняющем свой дом. Первый образ говорит о том, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякая революция, переворот, гражданская война опустошает царство, разрушает его дома или, как буквально переведено в церковнославянском тексте, всяко царство, само в себе разделяяся, запустеет и дом на дом падает. Это элементарное государственное и политическое наблюдение справедливо для любого царства и для царства сатаны. Если бы в этом царстве произошел раскол и появились как бы две власти, а именно власть якобы пособника сатаны Иисуса, изгоняющего бесов, и сатанинская власть самих бесов, вовсе не желающих, чтобы их изгоняли, то такое расколовшееся царство не устояло бы, оно просто рухнуло бы. Но это не так. Бесовское царство вовсе не рухнуло, оно отнюдь не расколото, не распалось, оно представляет собой вполне единый сатанинский фронт сопротивления Богу. Да только фронт-то этот уже ослаблен, ослабел. Фактически бесовское царство уже не имеет сил так действовать, как раньше, как это и показал случай с исцелением немого. Вот ведь иудейские экзорцисты, сыновья ваши, тоже, бывает, изгоняют бесов. И делают они это, конечно, силою Божией, а не как пособники Вельзевула. Разве могут иудеи сказать, что их сыновья, их близкие действуют силою князя бесовского? Так и в изгнаниях бесов, совершаемых Иисусом Христом, конечно же, действует перст Божий. Ну, это выражение «перст Божий» взято из ветхозаветных книг. То есть обнаруживается сила Божия, полагающая начало Царствию Божию на земле, достигла до вас Царствия Божия. Это выражение подчеркивает тот факт, что в деяниях Иисуса Христа, в Его присутствии познается и присутствует эсхатологическое Царствие Божие уже здесь и сейчас. Второй образ, который использует в своей речи Иисус, это образ сильного, который вооружен и охраняет свой дом. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, а точнее и правильнее переведено в церковнославянском тексте, охраняет свой двор, тогда в безопасности его имение, когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него». Ну, наш синодальный перевод, который я прочитал, сбивает немножко с толку. Правильный перевод не разделит похищенное у него, а разделит похищенное им. Или разделит добычу его. Здесь подчеркивается высшая власть сильнейшего, то есть Бога, над якобы сильным мира сего, над сатаной, которого Бог победит, разоружит, разделит его сатанинскую добычу, то есть людей, которых захватил сатана. Это превосходство Бога над сатаной наглядно проявляется в деяниях Иисуса, в изгнаниях бесов. Завершается речь ярким изречением. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Смысл изречения можно выразить так. В соперничестве между Богом и сатаной у верующих не может быть нейтралитета или нерешительности. Вот только что противники Иисуса были свидетелями его борьбы с сатаной. Как же они могут не только оставаться его противниками, но и просто быть нейтральными? Иисус наделен властью и собирает возле себя паству Божию. Кто с ним, тот тоже собирает с ним людей для Царствия Божия. Пассивность, нерешительность, отсутствие интереса, равнодушие означают расточение стада, даже вражду против Бога. Кто чуждается добра, кто равнодушен к нему, тот автоматически содействует злу. Эсхатологическое столкновение с властью сатаны в истории – требует решительного участия в борьбе Иисуса за установление на земле Царствия Божия. Следующий отрывок. О возвращении нечистого духа. Евангелист Лука, 11 глава, 24-26 стих. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его вымытенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Это высказывание Иисуса Христа евангелист Лука заимствовал, как и Матфей, из источника логику. Оно находится здесь без какой-то особой литературной связи с контекстом, но богословская связь с предыдущим отрывком очевидна. Здесь, как и там, речь идет об одержимости нечистым духом, то есть бесом, об изгнании нечистого духа. Смысл высказывания в том, что простое изгнание нечистого духа еще не означает радикальной перемены. Вот некий нечистый дух по какой-то причине, может быть, добровольно, а может быть, недобровольно, выходит из человека, в котором жил. Не уточняется, почему вышел бес. Возможно, был изгнан принудительно, а может быть, сам решил оставить. В любом случае он блуждает по пустыне, ища покоя, и, не находя его, возвращается в свой дом. При этом он находит его выметенным и убранным. Это может означать, что человек, которого на время покинул нечистый дух, ожидает, продолжение демонической одержимости. Но, скорее всего, человек просто не озаботился тем, чтобы в него вошла добрая сила, которая не впустила бы беса обратно. Дом остался пустым и без нечистого духа, и без Духа Святого. Очень хорошо доволен бес и приглашает в свой дом 7 других нечистых духов, своих друзей, которые овладевают человеком и живут там. В этой притче заключена важная истина. Человеческая душа не должна оставаться пустою. Недостаточно просто изгнать из нее злые мысли, привычки, но при этом оставить душу пустою. Человек должен быть чем-нибудь наполнен. Недостаточно просто изгнать зло. Его место должно занять добро. Так бывает, когда человек, избавляясь от зла внутри себя, не обращается к Богу. Теперь уж, конечно, сам человек собственными силами не способен избавиться от нашествия непрошенных гостей. От этой чрезмерной бесовщины его может спасти только сила Божия, действующая в Иисусе Христе. Следующий маленький отрывок. Два блаженства. Евангелист Лука, 11 глава, 27-28 стих. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженно слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Итак, некая женщина из толпы слушавших Иисуса Христа выкрикнула радостное приветствие Иисусу в принятой у иудеев форме благословения его матери. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». Однако Иисус исправляет этот возглас благословением тех, кто слушают Слово Божие и соблюдают его. Надо при этом вспомнить, что нечто подобное Иисус уже говорил: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». Мы об этом с вами говорили недавно. Какова логическая связь с предыдущим рассуждением о бесах, овладевающих человеком, в душе которого не поселилось добро? А эта связь напрашивается сама собою. Чтобы снова не стать пристанищем нечистых духов, следует наполнить себя, следует слушать Слово Божие в проповеди Иисуса Христа, не только слушать, но и следовать Ему. Вот чем прежде всего следует занимать свою душу – Словом Божиим. Божие Слово, как писал апостол Павел, действует в вас, верующих. Оно есть спасительная сила, способная вырвать человека из заколдованного демонического круга греховной жизни. Мы знаем, что в нашей литургической традиции вот это прочитанное место из Евангелия читается во время праздничных дней памяти Пресвятой Богородицы: «Блаженно чрево, носившее тебя, сосцы тебя питавшие». И это правильно. Ведь Дева Мария в этом Евангелии от Луки уже была названа блаженной: «Отныне будут ублажать меня все роды». Вот ублажают. Но сам евангелист Лука в данном месте вряд ли имел в виду особенно подчеркнуть величие Матери Иисуса Христа. Это не тема ни предыдущего, ни последующего текста. Цель евангелиста была иной – засвидетельствовать крепкую веру в спасительную силу Слова Божие в человеке. Поэтому к возгласу женщины из толпы вот добавлена как бы приподнимающая над землею коррекция, выраженная словами Иисуса: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Да, Дева Мария была послушна Слову Божию, и она блаженна, но отныне блаженны последователи Иисуса. А следование Ему начинается в слушании Его спасительного слова и продолжается в исполнении Его Слова, то есть в реализации Его Слова в своей жизни. И, наконец, последний небольшой отрывок, который мы сегодня с вами прочитаем, это «Знамение Ионы Пророка». Евангелие от Луки, 11 глава, 29-32 стих. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить, род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Вот в начале сегодняшней беседы мы слышали, некоторые говорили, он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского, а другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Вот теперь речь и пойдет о знамениях. Когда народ стал сходиться во множестве, Иисус вспомнил, что от него требовали доказательств того, что он помазанник Божий, наделенный божественной властью. Одних исцелений недостаточно. Исцеляют многие, не только он один. Возражающие Иисусу хотят увидеть безошибочного знамения с неба. Возражая своим критикам, Иисус сначала указывает им на то, что они просто злобные люди, род сей лукав. Лукавый, значит, злобный. Для людей, чистых сердцем, искренне ищущих спасения, и слова, и деяния Иисуса были достаточными знаками того, что Он наделен божественными полномочиями. Но злому роду сему дано будет только знамение Ионы. В чем конкретно состоит знамение Ионы? Ну, у Луки это не говорится. Но объяснение мы находим у евангелиста Матфея. Читаем по Матфею. «Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Иона попал в открытое море, его проглотил кит. Через 3 дня он, спасенный силой Божией, возвратился на землю и проповедал ниневитянам для их покаяния. Аналогично будет и с Иисусом Христом. Он умрет, будет погребен, силой Божией воскрешен из ада, явится людям и будет проповедан народом. Но и разница между знаменем Ионы и знаменем Иисуса велика. Знамение Иисуса больше Ионы. И это обнаружится на страшном суде, когда вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных, как говорится в Евангелии от Марка. Тогда царица Южная и ниневитяне будут обвинителями людей рода сего, ибо царица Савская, узнав о мудрости Соломона, и приехала издалека, чтобы поучиться у него. Народ Ниневии узнал в проповеди Ионы глаз Божий и покаялся. А закоснелые в своем неверии иудеи замкнули свои сердца для благой вести Иисуса, несмотря на то, что его свидетельство неизмеримо превосходило и ветхозаветную премудрость Соломона, и ветхозаветное пророчество Ионы. То, что в истории Ионы лишь предвещалось в лице Иисуса Христа, стало действительностью, наше спасение. На этом я сегодня завершаю нашу 25-ю беседу по Евангелию от Луки и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Желаю вам благословения Божия. До свидания.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».